нет, ребята, все не так. Все не так, ребята.
Добрый день, Марина Лилякова, Сергей Бунтман, Алексей Кузнецов.
Добрый день.
Да, ну вы черт уж давно историк уже. Историк-то историк, да, уже ведущая радиостанция «Эхо Москвы». Вот. А мы сегодня будем разбирать процесс, я чуть не сказал, пометуя о проходящем чемпионате мира, процесс Джермена Дефо, вот бывшего нападающего сборной Англии, нет, Даниэль Дефо, по обвинению в публикации возмутительного сочинения. Какое сочинение в 1703 году, в году основания Петербурга, написал и разбирали его у Даниэля Дефо? Это мы сейчас узнаем. Я бы хотел призвать чат вернуться на нашу грешную землю, немножко оставить свои вот разбирательства друг с другом, и если вы уж в чат зашли, наши передачи на канале «Дилетант» ютубовском, то тогда немножко так обратите внимание на тему нашей передачи. СМСки +7 985 970 45 45. Итак, 1703 год и Даниэль Дефо.
Сначала цитата из несколько более позднего, зато самого знаменитого его сочинения. «Теперь мой остров был заселен, и я считал, что у меня изобилие подданных. Часто я не мог удержаться от улыбки при мысли о том, как похож я на короля. Во-первых, весь остров был неотъемлемой моей собственностью, и таким образом мне принадлежало несомненное право господства. Во-вторых, мой народ был весь в моей власти, я был неограниченным владыкой и законодателем. Все мои подданные были обязаны мне жизнью, и каждый из них, в свою очередь, готов был, если бы понадобилось, умереть за себя. Замечательно также, что все трое были разных вероисповеданий. Пятница был протестант, его отец – язычник и людоед, а испанец – католик. Я допускал в своих владениях полную свободу совести. Но это, между прочим». Вот. Это отрывок, естественно, вы понимаете, из книги, которую мы называем «Приключения Робинзона Крузо», хотя на самом деле название раз в 10 длиннее.
Вот такое вот.
Да. «Жизни необычайные приключения Робинзона Крузо, моряка из Йорка, который прожил 28 лет в полном одиночестве на необитаемом острове берегов Америки близ устья реки Ориноко, куда он был выброшен после кораблекрушения, а вся остальная команда погибла, с добавлением рассказа о том, как он в конце концов удивительно был спасен пиратами, написано им самим». Вот так называется эта книжка. Вот. Значит, Даниэль Дефо родился около 1660 года. То есть, это начало эпохи, которая называется реставрация.
Да, славный год.
Да, да, славный 60-й год. Реставрация начинается очень, точнее, продолжается. Начинается новый этап очень неспокойного времени, который мы называем, ну, в советское время называли английской буржуазной революцией. В принципе, и сейчас это вполне отвечает.
Не пролетарская же.
Нет, конечно, да. Вот, самые различные перипетии этого процесса. Вот в 60-м году генерал Монк восстанавливает на престоле династию Стюартов, и дальше 28 лет будет продолжаться правление двух королей, двух вторых королей, Карла II и Якова II. Ну, а затем в 88-м году Якова II вынуждают покинуть престол. На престоле оказывается его зять Вильгельм Оранский, Вильгельм III.
Вместе с племянником.
Вместе с, да, вот они так и называются, Уильям и Мэри, да, значит, Вильгельм и Мария. Ну, Мария в середине 90-х...
Вместе с дочкой, да.
Да, и скончается, и, соответственно, Вильгельм будет продолжать править. И правление это, правление, которое назовут позднее славной революцией, особенно начало этого правления, это многочисленные акты об ограничении королевской власти, о гарантиях парламента, это знаменитый хабиас корпус акт и другие акты, направленные на какие-то по тем временам совершенно революционные гарантии прав личности. Даниэль Дефо, родившийся как Даниэль Фо, ну, на самом деле, он не просто так присобачил эту аристократическую приставку, она когда-то у его предков была, они выходцы из Фландрии, но вот, соответственно, значит, потом они ее теряли, когда Даниэлю был, он уже был зрелым человеком, что-то около 35 лет ему был, когда он ее восстановил, но затем она слилась с его именем и образовалась, вот, так сказать, одним словом, Дефо. Так вот, Даниэль Дефо, человек явно совершенно такой, с очень ярко выраженной авантюрной жилкой, всю жизнь жизнь он пытался так или иначе заработать большие деньги, занимался предпринимательством, причем фонтанировал буквально идеями. Он вкладывал деньги там в подводный колокол, который должен был позволить поднимать сокровища затонувших кораблей, в другие проекты. Как он сам утверждал, он полтора десятка раз в своей жизни разорялся, в том числе и по-крупному, был должником собственной тещи, в общем, жизнь у него была полна самых разных.
Это страшная участь быть должником.
Конечно, куда хуже. Была полна всяких разных взлетов и падений. Но вот в довольно раннем возрасте у него проявляется то, что станет потом, видимо, главным талантом его жизни. Склонность к письменному слову, к литературе в самых разных ее формах, к журналистике, к памфлетистике, необычайно в это время развитой. В некоторых наших русскоязычных изданиях его называют чуть ли не первым английским журналистом. Это сильное преувеличение, тем более, что вот то издание, в котором он сотрудничал и которому в известном смысле и он тоже принес славу, афинский «Меркурий» газета, которая стала очень популярной в начале 18 века. Ее, собственно, создал не он, ее создал его друг Джон Дантон, и его можно считать первым главным редактором этой газеты. Другое дело, что действительно славу этой газете принесут два ее сотрудника, это Даниэль Дефо и Джонатан Свифт. Вот. А дальше, значит, Дефо демонстрирует такие либеральные взгляды, либеральные в значении политической английской истории конца 17-го, начала 18 века. Либералы или виги, как их тогда называли, это не либералы в современном смысле слова, хотя они за свободную торговлю, они за рынок, они такие, значит, сторонники вот этих бурно в Англии развивающихся буржуазных отношений, но там очень у них, так сказать, определенная веротерпимость, опять-таки, как ее понимают в начале 18 века. Король им благоволит. И при нем правительство вигов, и при нем в парламенте большинство вигов. И надо сказать, что Даниэль Дефо, он короля всячески поддерживает, и особенно громко и ярко это у него получилось в 1701 году, когда в ответ на серию очередных нападок на короля иностранца, на короля голландца, который якобы вот ему недорога старая добрая Англия,
конечно,
он все делает не так.
Тюльпаны выращивать.
Да, безумно, да. Мне напоминает нынешнюю московскую ситуацию, когда мэру при каждом удобном случае припоминает, да, что не коренной москвич, да.
Наехали тут.
Люди вообще не поумнели за три века, надо сказать. Так вот, в ответ на это Дефо пишет памфлет, который называется «Truly Born Englishman», прирожденный или урожденный англичанин, где он очень язвительно и талантливо высмеивает вот тех, кто, значит, на том основании, что король не очень хорошо говорит по-английски, он, действительно, не очень хорошо говорил по-английски. Вот, на этом основании они, значит, обвиняют его во всех бедах тогдашней Англии. Памфлет был замечен, и Дефо мог бы сделать очень заметную карьеру и стать, можно сказать, таким вот официальным, официозным пером, но вмешивается случай, и в первой половине следующего 1702 года в результате несчастного случая Вильгельм довольно быстро умирает. Лошадь споткнулась, попав по наиболее распространенной версии ногой в кротовую норку. Он вылетел из седла, сломал себе плечо. На фоне этой травмы развивается воспаление легких. Он достаточно быстро умирает. Очень радуются консерваторы. Тори празднуют. Сначала произносят тосты за лошадь. Потом они нашли еще более изящную форму. Ну и до сих пор такие вот упертые консерваторы, которые считают себя преемниками тех, периодически поднимают тост, который по-английски звучит «To the little gentleman in the black velvet waistcoat». В русском сокращенном переводе «тост за кротика».
Да-да.
Да, за маленького джентльмена в черном бархатном жилете. Вот. И надо сказать, что судьба Англии довольно быстро и радикально меняется, потому что приходит сестра покойной королевы Марии на престол, королева Анна, и очень быстро, ну, собственно, пьесу Скриба «Стакан воды» и изумительный, да, фильм «Карасика», я думаю, многие...
Так она не была похожа на прекрасную Белохвостикову.
Нет, это правда. В пьесе она и тем более в фильме в исполнении Натальи Белохвостиковой, она такая слабая, зависимая, внушаемая,
тонкая,
ранимая женщина-женщина. Да? В жизни это был человек достаточно жесткий, с определенной политической программой, всецело опиравшийся на Тори. И происходят перемены в очень многих сферах и внутренней, и внешней политики, в том числе в отношении к веротерпимости. Почему я, собственно, начал с того, что у Робинзона Крузо была веротерпимость на его острове. Для Дефо это действительно достаточно болезненная тема. Значит, в это время существуют правоверные англикане, это те, кто поддерживает High Church of England, высокую церковь, и существуют остальные христиане, которых называют dissenters.
Да.
Диссиденты в религиозном смысле, там отступники, раскольники, по-разному очень можно перевести. Очень часто в учебниках, в том числе вот в советских учебниках истории этого периода, их так и называли диссентерами, не переводя, потому что, ну, любой перевод, он немножечко как бы...
Чем множили сущности.
Чем множили сущности, но, с другой стороны, хотя понятно, о ком идет речь, вот к этим диссентерам принадлежат все христиане, которые не попадают в понятие, значит, правоверных англикан. То есть, с одной стороны, сюда же относятся и католики, а с другой стороны, сюда относятся радикальные протестанты, то есть, пуритане и так далее. И если при Вильгельме, который сам был, в общем-то, пуританином, к ним относились очень лояльно...
Он кальвинист был, по-моему.
Да, ну, а что такое?
Ну, не совсем.
Все-таки
ну,
пуритане, британские, английские кальвинисты.
Кальвинисты, да.
Ну, в любом случае, это радикальный протестантизм. Да. При этом, по-прежнему, для того, чтобы занимать, скажем, должности на государственной службе, необходимо было принадлежать к Church of England, High Church. Но в период правления Вильгельма сложилась такая практика, которую назвали occasional conformity. Ну, как перевести? Скажем так, лояльность время от времени или периодическая лояльность. Conformity mm-hmm. это что-то, что согласуется с чем-то, да, in conformity with. То есть, было достаточным раз в год демонстрировать вот эту лояльность. То есть государственный служащий раз в год при большом скоплении народу появлялся на службе в англиканской церкви, тем самым демонстрировал свою лояльность, а что он там, кому он молится, по каким книгам, в соответствии с какой процедурой, это вы не рассказываете, мы не спрашиваем. Да, вот, так сказать, такой вот был достигнут компромисс. И после воцарения королевы Анны, вот этот принцип, который, в общем, очень устраивал вот этих dissenters, он ставится под сомнение, на него начинаются постоянные нападки, пишутся памфлеты. Нет, это лукавство, это, так сказать, люди, которые держат камень за пазухой. Нет, мы должны требовать от всех государственных служащих, значит, вот, лояльности не однодневной, а такой вот неподдельной.
Это и два века уже у них продолжалось, это вот совершенно невозможная история.
Да.
Я мечтаю когда-нибудь прочитать, вот, и наконец-то, начертить себе схему и разобраться вот в этом во всем религиозном английском
законодательстве. Конечно, это безумно сложно, они сами не очень могли разобраться. И вот появляется безымянный памфлет в конце 1702 года, который называется «Простейший способ разделаться с диссидентами». Начинается он с пересказа басни. В собрании басен сэра Роберта Лестренджа есть притча о пастухе и лошадях. О, простите, о петухе и лошадях. Случилось как-то петуху попасть в конюшню к лошадям. И не увидев ни насеста, ни иного удобного пристанища, он принужден был разместиться на полу. Страшась за свою жизнь, ибо над ним брыкались и переступали лошади, он принялся их урезонивать с большой серьезностью. «Прошу вас, джентльмены, давайте стоять смирно. В противном случае мы можем растоптать друг друга». К чему это все? Значит, этот памфлет написан якобы от лица такого ревностного, воинствующего Тори. Ну вот, послушайте. «Сегодня очень многие, лишившись своего высокого насеста, это про вигов, которые еще вчера были, да, у власти, и, уравнявшись с прочими людьми в правах, весьма беспокоились, и не напрасно, что с ними обойдутся, как они того заслуживают, и стали восхвалять, подобно изоповскому петуху, мир, единение и достодолжную христианскую терпимость, запамятав, что отнюдь не жаловали эти добродетели, когда стояли у кормила власти сами. Последние 14 лет не знает славы и покоя чистейшей и самой процветающей церковь в мире, утратившей их из-за ударов и нападок тех, кому Господь, пути которого неисповедимый, дозволил поносить и попирать ее. То было время поруганий и бедствий. С незыблемым спокойствием терпела она укоры нечестивцев, но Бог, услышав, наконец, творимые молитвы, избавил ее от гнета чужеземцев. То есть, казалось бы, пишет правовернейший, значит, сторонник королевы Анны. Дальше он призывает к жестким мерам. Нам, возможно, возразят, что церкви ныне ничего не угрожает со стороны диссидентов, и нас ничто не вынуждает к срочным мерам. Но это слабый аргумент. Во-первых, если угроза вправду существует, то отдаленность ее не должна нас успокаивать. И это лишний повод торопиться и отвести ее заранее, вместо того, чтобы тянуть, пока не станет слишком поздно. К тому же может статься, что это первый и последний случай, когда у церкви есть возможность добиться безопасности и уничтожить недруга. То есть он призывает расправиться. Ловите момент, господа. Да. Да, может опять, так сказать, все обернуться. Но это все написано так преувеличенно агрессивно, что хотя многие тори сначала приняли это все за чистую монету и были убеждены, что появился новый талантливый автор из числа их единомышленников, но довольно быстро люди грамотные разобрались и поняли, что это все насмешка, что на самом деле используется гипербола, что автор, преувеличивая вот этот вот религиозно-патриотический раш, на самом деле над ним смеется, и смеется достаточно, значит, зло, да. «Но так мы возродим костры, мне скажут многие в сердцах или невозмутимо, и акт де херетика комбуренда, а это и жестоко, и означает возвращение к варварству». На это я отвечу так. Хоть и жестоко предумышленно давить ногой гадюку или жабу, но мерзость их природы такова, что превращает мой поступок в благо для ближних наших. Их убивают не за вред, который они сотворили, а для того, чтобы его предотвратить. Их убивают не за зло, которое они нам уже причинили, а за то, которое они в себе таят. Вся эта нечисть, жабы, змеи и гадюки опасна для здоровья, вредна для жизни тела, тогда как те нам отравляют душу, растлевают наше потомство. Ну, то есть, собственно, призыв к погрому. Да, 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 такому, да, откровенному погрому. И когда стало понятно в течение примерно января 703 года, что это действительно на самом деле такое подрывное сочинение, были, как говорится, взяты меры. И государственный секретарь по Южному департаменту, так называлась эта должность, которая через 70 лет станет, вот этот Южный департамент станет называться Foreign Office. Просто-напросто. И по сей день так называют. Ну, собственно, все, что к югу от Англии, это, ну, так, да, сказать, да, весь, да, остальной, да, мир. Да, вот, собственно, Южный департамент всем остальным миром и занимается. Некто Дэниел Финч, второй граф Ноттингем, не очень я понимаю, почему именно ему поручается, но ему поручила королева заниматься этим делом, и он принимает административные меры, во-первых, к отысканию автора, во-вторых, к его задержанию. Довольно быстро грамотные люди по стилю определили, собрали слухи, и, в общем, сомнений особенных не осталось, что за этим сочинением стоит Даниэль Дефо. Дефо струхнул и спрятался. Но, прекрасно понимая, что либо надо пытаться как-то просочиться вообще в эмиграцию, ему не хотелось этого делать, у него здесь долги, вообще у него денег нет на такие предприятия в данный момент, значит, он решает пересидеть и попытаться объясниться. И он засылает к Финчу свою жену для того, чтобы вообще узнать, насколько все серьезно, чтобы она от его имени принесла извинения, понюхала, что, собственно, чем дело пахнет, и попробовала договориться. Но Финч ее принял очень холодно и несколько раз в течение недолгой беседы повторил одну и ту же фразу. Let him surrender. Пусть сдается.
Пусть сдается.
Пусть сдается, да. Surrender – это, что называется, на милость победителя. Дефо прячется. Дефо понимает, что на таких условиях, он понимает, что он раздразнил гусей. Наверняка он надеялся, что пройдет пара месяцев, и дело потихонечку начнет забываться, но дело не забывается. Парламентские запросы следуют один за другим. Парламент обижен, правительство обижено, королева обижена. В общем, все испытали, значит, оскорбление нежных чувств. И в конечном итоге Дефо во второй половине мая 1703 года попадается. За его голову, кстати говоря, была назначена очень и очень большая награда. Просто беспрецедентно большая награда, не за всякого убийцу и разбойника. Такое назначают 50 фунтов тому, кто, значит, содействует
это
его.
Это большие деньги.
Это большие деньги. В принципе, на 50 фунтов можно было довольно безбедно, но без роскоши, конечно, жить год.
Ну да.
2-3 фунта в месяц вполне хватало человеку на то, чтобы...
Даже позже, когда уже девальвировались, мы помним, что Сильвер говорил про Пью, что он проживает 300 фунтов в год,
да,
как лорд из парламента.
Да, совершенно верно. 50 фунтов – это вполне достойное существо. Так вот, значит, нашелся человек, который, естественно, клюнул на эти самые 50 фунтов, и два специально для этого снаряженных человека Дефо вытащили из норки, и он был доставлен на несколько недель в Ньюгейтскую тюрьму, где, собственно говоря, сидел и, опять-таки, наводил мосты, так сказать, со словами, где плен, куда идти сдаваться.
Вот пока он посидит, сейчас мы послушаем новости и рекламу, а потом продолжим.
Нет, ребята! Все не так! Все не так! Ребята! Нет, ребята! Все не так!
Мы с вами продолжаем и возвращаемся к несчастью. Вот четыре четырки вот здесь вот совершенно жутко оплевал Даниэля Дефо, называл его предателем вообще и много разных поносных имен.
Ну, на самом деле, обвинение примерно тем же самым.
Да какой он журналист? Ну, писатель-то он замечательный. Памфлетист он прекрасный.
Вот что ему, собственно говоря, вменяют? А вменяют ему то, что называлось в течение нескольких столетий seditious libel. Впервые такой состав обвинения появляется где-то примерно в 1606 году. При Якове Первом, это как раз очень характерно для этих времен. Ну, а дальше будет постепенно трансформироваться, и к 2000-м годам уже, так сказать, окончательно умрет, по-моему, в 2006-м, что ли, если не ошибаюсь, последние остатки из британского законодательства уйдут. Значит, можно это перевести как подстрекательство к мятежу в печати. То есть это вот такой особый состав преступления. Не просто оппозиционные речи, а именно подстрекательство к неким действиям.
Угу.
То есть обвинение должно доказать, что это не критика, а именно больше, чем критика, что это попытка породить некие последствия такие вот действенные. И именно в печати. То есть вот устно это другой состав, да, другое правонарушение. Вот как звучит обвинение. Дефо, будучи подстрекателем и человеком беспорядочным, с дурными именем, репутацией и обращением, постыдно и преступно, злонамеренно и подстрекательски стремился и действовал с тем, чтобы внести раздор между королевой и ее подданными, внести разлад между протестантскими подданными королевы и взбудоражить всех протестантских подданных, отпавших от англиканской церкви, опасениями, что они подвергнутся гонениям, а всех добрых прихожан англиканской церкви натравить на вышеупомянутых протестантских подданных и предотвратить союз королевств Англии и Шотландии. Вот, по сути, обвинение в предательстве. Это уже вовсю обсуждается то, что через 4 года станет Act of Union, да, объединение Англии и Шотландии. Шотландцы-то в основном пресвитериане, разумеется, да, то есть они радикальные протестанты. И вот это натравливание англикан добрых на недобрых англикан и совсем не англикан, Дефо предъявлено в качестве обвинения. То есть обвинители сделали вид, что они не поняли, поняли, что это сатира, что это горькая ирония, и прямо предъявляют ему нарушение национального мира, гармонии и так далее. Причем парламент все время вскрикивает, а вот нас он обидел отдельно. Угу. И по этому поводу Дефо понимает, что ждать ему защиты негде, ни у его бывших друзей парламентских вигов, ни при дворе тем более. Он начинает торговаться. Он несколько раз встречался с Финчем, тот его допрашивал. И Дефо, собственно говоря, простыми словами говорит, ну хорошо, предъявите условия, вот на каких как да. мне отступить, да, вот что я должен сделать для того, чтобы выкрутиться. Он сам предлагает, он говорит, пожалуйста, отправьте меня на год служить на континент, я там на свои собственные средства готов содержать небольшое кавалерийское подразделение. Я готов отслужить, я готов искупить. Но ему дают понять, что легкого отступного не будет. Его выпускают из Ньюгейтской тюрьмы, но под фантастический совершенно залог. Граф Ноттингем выставил 1500 фунтов залога. Из них Дефо должен был внести 500 фунтов. А на остальную 1000 несколько его друзей предоставили свои гарантии, что он не скроется. Ну и в конечном итоге его выводят на процесс, причем люди, которые будут его судить, ну, видимо, специально подобраны, потому что генеральный прокурор сэр Саймон Харкурт – это человек, которого Дефо высмеивал адресно, а еще больше он высмеивал судью уголовного суда Олд Бейли, знаменитого, Салатиэла Ловелла, человека, имевшего крайне дурную юридическую и человеческую репутацию. Так вот, за несколько лет до суда Дефо по его поводу высказался таким двустишием. «He trades in justice and the souls of men and prostitutes them equally to gain». То есть он, его бизнес лежит в сфере правосудия и человеческих душ, и он их в равной степени проституирует, эти два понятия.
Да.
И вот этот человек теперь имеет,
теперь
имеет все возможности с Дефо расправиться. Есть у него, у Дефо, адвокат, его приятель Уильям Колпеппер, но с самого начала, выражаясь современным юридическим языком, подсудимый просит упрощенной процедуры. То есть он признает вину, а в обмен просит облегченного процесса, потому что два варианта. Если он не признает вину, тогда суд присяжных в полный рост. А статистика нехорошая. Присяжные вот этих вот умников, журналистов, которые ругают королеву там и святую матерь нашу церковь, они зачастую гораздо строже приговаривают, чем... Вот я читал статью одной современной британской исследовательницы, она пишет, что никаких, не показывает статистика в начале 18 века, что присяжные склонны легче относиться к этим, чем, значит, коронный суд без участия присяжных. Ну и в результате выносится очень суровое наказание. Та же самая исследовательница подсчитала, что обычно в таких делах, таких дел было немало в начале вот правления королевы Анны, но обычное наказание было 50 фунтов штрафа и на один день выставление к позорному столбу, а также 2 года условно. Значит, 2 года, там формулировка была такая, доказать своим хорошим поведением в течение 2 лет. То есть человек находится на свободе, но 2 года над ним висит дамоклов меч, если он демонстрирует дурное поведение, то эти 2 года ему приплюсуются к новому приговору. Ну, по сути, вот, условное лишение свободы наше, абсолютно. Дефо приговорили к 3 дням позорного столба.
Ого!
200 маркам штрафа. Что такое марка в британской денежной системе? Она никогда не существовала как монета. Это условные единицы измерения. Значит, марка – это 16 пенсов. То есть, это 2/3, прошу прощения, значит, 160 пенсов. То есть, это 2/3 фунта.
Как? Стоп. 2/3 фунта.
Фунт 240 пенсов. 20 шиллингов по 12 пенсов.
Ну да.
Да. 240, а это 160.
Да, простая была ведь система. Да. 1970 года.
Ну, уж проще, чем во Франции, прям скажем.
Ну да.
Вот. Любой читатель Дюма согласится, что все эти ливры, луидоры, кю-пистоли и так далее, еще и с ума сойти можно. Вот. Значит, то есть в результате его приговорили к штрафу в 134 фунта. Напоминаю еще раз, небогатый человек вполне спокойно 2,5-3 года мог жить на эти деньги. Его приговорили к 3 дням у позорного столба, а надо сказать, что бывало, что за день у позорного столба человек погибал. Его просто-напросто забивали. Дело в том, что человек
мог, да.
Конечно, тебя запирают в колодки, ты неподвижен, торчат только руки и голова из этих колодок, и можно кидать чем угодно. Если публика к тебе как-то относится снисходительно, будут кидать гнилыми фруктами и овощами.
Ну, сумки Майлса Гэндона.
Конечно.
В «Принце нищего».
Совершенно верно. А если публика будет сильно раздражена, то кидали камнями. И человек мог погибнуть или быть искалечен, там, без глаза остаться и так далее. Надо сказать, что Дефо и тут проявляет, значит, свой характер непростой. И еще в тюрьме, понимая, что речь идет о позорном столбе, он пишет небольшую поэму, которая так и называется «Похвала позорному столбу». Ну вот, например, мне кажется, такие ударные строки из середины поэмы. Здесь правы те, кто знает наперед, как русло жизни дальше завернет, и гнутся, чтоб пройти за поворот. От времени у нас зависят судьбы. Почтут, что злом, а что почтут добром, наградой прошлой доблести осудят. Искусной паутиной стал закон, не испугаешь ты позором плута. Продал он честь свою уже давно. За человека без порока вступят невинности священное добро. Хотим мы знать, как занимали место у твоего высокого столпа изгои государственного кресла за веком век и в наши времена. Как назывался призрачный порог, указывал который срама срок? Скажи, махина, как всем нам понять или без ропота в сердца принять суд, данный властью совесть очищать? Твой трон уравнивал в своих правах борцов, чью совесть не сожгло сомнения. Их ясный разум и убитый страх на шаг опережали поколения. То есть вот это вот такие горькие строки о том, как переменчива судьба, как все зависит от того времени, а не от устойчивости взглядов, а не от служения своей стране, о том, как люди с гибким позвоночником легко избегают, а люди, которые не обладают этим счастливым талантом, вот оказываются этого самого позорного столба. И надо сказать, что на протяжении 3 дней, 29, 30 и 31 июля, конечно, кидали в него и засохшую грязь, и гнилые фрукты, но приносили цветы, гирлянды, пили за его здоровье, кричали ему здравиться. И такое тоже было, и правительственные агенты об этом докладывали, что публика встречает Дефо совсем не так, как было запланировано, что называется, судом. А дальше поворот. Несколько месяцев сидит Дефо в тюрьме, причем отсидка, срок отсидки зависел от того, когда он выплатит вот эту огромную сумму денег. Выплатить ему было не из чего ее. И тогда, через несколько месяцев, его освобождают из тюрьмы, государство платит за него штраф. Что это было?
Что произошло?
А произошла очень простая вещь. Очень умный человек, который был в то время фактически главой правительства, еще не было такого поста, да, в британской системе. Через 100 лет сэр Горацио Уолпол станет первым премьер-министром. Но фактически, конечно, уже был такой человек, он в то время он руководил, он был спикером палаты общин от партии Тори, а через буквально несколько лет он станет фактическим главой правительства, зовут его Роберт Харли, первый граф Оксфорд. Человек, которого враги называли пьяницей, писали о том, что он настолько примитивен, что из всех удовольствий он выбрал только одно, женщинами не интересуется, скачками не интересуется, деньгами не интересуется, только пьет. Не знаю, может, он действительно выпивал лишнего. Но это был умнейший человек, который одним из первых, видимо, понял, что гораздо выгоднее журналиста купить и привязать к себе, нежели его запугать и заставить работать из-под палки. Он после беседы с Дефо, происходит резкий поворот. Вот 703 год, это действительно такое важный рубеж в его жизни, после которого он становится другим человеком, он начинает активнейшим образом работать на правительство. Его перо теперь работает на Тори, работает лично на Роберта Харли. А самый главный проект, который в этом качестве правительственного агента Дефо будет осуществлять, это расширение и вообще качественная реформа британской секретной службы. Дефо иногда называют отцом британской разведки, отцом SIS, Secret Intelligence Service. Это не так. В общем, британская разведка возникает раньше, конечно. Она возникает еще при Генрихе VII, при ранних Тюдорах она возникает. Но что истинная правда? Дефо ее реформирует и вносит в нее новое содержание. При нем начинает распространяться такое явление, и сам он был ярчайшим примером такого явления, как агенты влияния. Люди, которые журналисты те же самые, политики, которые проводят, проталкивают, отстаивают важные, полезные принципы в интересах. Ну, то есть то, что сейчас мы называем за печеньки Госдепа. Кроме этого, Дефо раскидывает широкую сеть агентов по всей стране. Такой широкой раньше не было. Дефо сам на протяжении полутора десятков лет постоянно выезжает с различного рода инспекционными поездками. Несколько важнейших агентов у него на прямой связи находятся. То есть он работает как, действительно как руководитель секретной службы. И эта работа продолжается примерно до 19-го года. Наиболее успешный, ну или, по крайней мере, из известных нам наиболее успешных результатов его деятельности, это аналитическая записка, которая была им представлена перед объединением Англии и Шотландии в 1707 году. Дело в том, что английское правительство очень беспокоилось по поводу того, не начнется ли в Шотландии всеобщее восстание.
Да уже пару раз было.
Не раз бывало. Да, совершенно верно. И перед Дефо был, собственно, сформулирован вопрос, как отреагируют шотландцы, будет восстание или нет. И Дефо на протяжении 3 лет, собирая информацию, в том числе и лично, сделает вывод, шотландцы будут очень недовольны, но на восстание не решатся. Так оно и будет.
Да, до 15-го года, до Ганноверов.
Ну, да, но это ж, так сказать, ситуация изменится довольно радикально. А вот, собственно, при королеве Анне, да, побухтели, да, поволновались, но восстания так и не было.
Да.
И в этом смысле его выводы, его, так сказать, оправдались. Ну, а дальше он закончит эту службу, займется литературой. Ну, и, собственно, именно в 20-е годы напишет и Робинзона Круза, и Молл Фландерс, и Дневник Чумного года, и Полковника Джека. И, ну, и кроме того, есть сильные подозрения, что изданная под псевдонимом Чарльз Джонсон «Всеобщая история грабежей и смертоубийств, учиненных самыми знаменитыми пиратами», вот наиболее вероятный кандидат.
Что это он написал?
Что это он написал, да, похожие по стилю и по многим другим вещам.
Да. Я бы сказал, неоднозначная фигура Даниэль Дефо.
Очень неоднозначная, но эта фигура характерна для очень неоднозначного и переломного времени.
Да. Да.
А так, конечно, иметь его своим другом, наверное, была не очень приятная работа.
Да, ну, читать его здорово.
Ну, вот вам в 707 году о нем справка дается официальная. Человек он крайне несдержанный и опрометчивый, жалкий продажный потаскун, присяжный фигляр, наемное орудие в чужих руках, скандальный писака, грязный крикливый ублюдок, сочинитель, пишущий ради куска хлеба, а питающийся бесчестен.
Ну, в 7-м году это уже становится достаточно верным. Да, да. Да. Ну что ж, друзья, а мы пересекаем рукав, то есть английский канал, если вам так больше нравится, и отправляемся еще на век позже, в 19 век, чтобы предложить вам про знаменитые процессы Франции 19 века. И читаем. Процесс лейтенанта де ла Ронсьера, обвиненного в преследовании дочери генерала Мореля и покушении на ее честь. 35-й год.
Да, там очень было серьезное расследование. Вообще, в чем состояло, до какой степени продвинулось покушение на честь.
Да, да. И прочее. Суд над Гюставом Флобером. Это мы предлагаем.
Это ветеран наших, да.
Да, по обвинению в публикации безнравственного сочинения романа «Мадам Бовари».
Суд над «Мадам Бовари».
857 год. Суд над доктором Помре по обвинению в отравлении тещи и любовницы
Это одно из интереснейших токсикологических...
Интересное, да. Интересное сочетание. Теща и любовница.
Но дело в том, что он не одновременно, не за одним обедом их травил, скажем так. Все-таки он взял не
да, просто, да, да.
временной лад.
Теща и любовница как-то меня
напрягает. Дело в том, что доктор Помрей использовал алкалоид, яд растительного происхождения, который был очень трудно обнаружить. Mm-hmm. И там, вот, собственно, это один из тех судов, когда эксперты бились.
Суд над Жаном Батистом Тропманом по обвинению в убийстве семьи из 8 человек. Пантенская... Это Пантен? 70-й год.
Да, это вот человек, который, видимо, его можно назвать маньяком. Совсем молодой человек, который вырезал семью.
Пантен?
Да.
Это северный пригород Парижа.
Да. Да?
Братим Дзержинского района города Москвы.
Серьезно, да?
Да, наша школа с ним дружила.
Вот, да, это очень
хорошее
дело, тем более, что в 70-м году, как вы понимаете, во Франции было много всяких событий.
Да. Суд над Пьером Наполеоном Бонапартом по обвинению в убийстве журналиста Виктора Нуара, 1870 год.
Да, чтобы вы понимали, это племянник Наполеона Бонапарта, это сын его, по-моему, сын Люсьена, младшего из братьев.
Ну вот, видите, как все получается. Выбирайте себе процесс на следующее воскресенье. Всего доброго.
Всего хорошего.
Нет, ребята, все не так, ребята.